Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 12 марта. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром в социальных сетях Легиона Свободы России, Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона появились сообщения, что они прорвались на территорию Российской Федерации. По словам добровольцев, бои начались в пограничной Лозовой Рудке Белгородской области, а также в Теткино, Курской. Позже в телеграм-каналах добровольческих подразделений начали появляться видео якобы захода в Россию, стрелковых боев и уничтожения БТР армии России в селе Теткино. Представитель Горминобороны Украины Андрей Юсов комментарий «Украинской правде» отметил, что эти подразделения действуют автономно и, цитата, «выполняют свои общественно-политические программные задачи». В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что никто якобы не прорывался на территорию региона, была только попытка. Прямая речь. На данный момент со стороны Украины ведется обстрел поселка Теткино Глушковского района, отметил он в обед сегодняшнего дня. Минобороны Российской Федерации также заявили, что после боя на границе противник был отброшен. Однако уже после этих заявлений Легион Свободы России заявил, что взял под контроль ПГТ Теткино в Курской области и опубликовал видео, на котором якобы российские солдаты убегают под натиском добровольцев. Боец Легиона Свободы России Алексей Барановский в эфире телемарафона заявил, что, цитата, «в Генштабе российском определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта». Сегодня в студии поговорим о том, удастся ли этим добровольцам действительно открыть второй фронт на территории России, или бои в Курской и Белгородской областях ограничатся несколькими днями, как и в предыдущие разы. Чем отличается нынешний заход российских добровольцев от предыдущих? И какой урон удалось нанести ВСУ в течение этой ночи России своими дронами? Сегодня была очень громкая ночь на территории Российской Федерации. Кроме этого, заглянем на позиции артиллеристов, которые сдерживают российские войска на запад от Авдеевки, и расскажем, как на оккупированных территориях полным ходом идет нелегитимное досрочное голосование за президента России. Зачем Кремлю нужна вот эта вот явка? С нами сегодня будут военный обозреватель портала Defense Express Иван Киричевский и политолог Олеся Яхно. Друзья, напомню, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите в наши вайберы, телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самое интересное озвучим в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, и ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Агрессор штурмовал Андреевку, Клещеевку и Ступочки к югу от Бахмута и территорию к востоку от Часов-Яра, сообщает Генштаб. Deep State пишет, что силам обороны удалось отбросить российские подразделения возле Богдановки. Авиаудары. Дружба, Торецк, Часов-Яр и Федоровка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке точки атак армии РФ неизменны. Бердичи, Орливка, Таненькая, Первомайская и Невельская. На Маринском участке агрессор 21 раз атаковал Георгиевку, Новомихайловку, Красногоровку и Победу. Авиаудары. Новомихайловка, Новокалиново, Новобахмутовка, Новопокровская, Новоселовка 1, Завидное и Александрополь. Лиман, Кременная, Купянск. На Кубинском участке, по данным Генштаба, войска РФ снова не наступали, а на Лиманском провели 15 атак на Терны и села возле русла Северского Донца, Григоровку и Белогоровку. Авиаудары. Купинск, Петропавловка, Кривошеевка, Терны, Ямполевка и Белогоровка. На юге Донецкой области противник не штурмовал. Авиация ударила по Бодиному и Старомайорску.
Одну из неудачных атак российских подразделений на Новомихайловку показала 79-я десантно-штурмовая бригада. В этом штурме Российская Федерация потеряла живую силу и бронетехнику. Последнее вы можете видеть на видео. Военные говорят, что подобные атаки происходят под Новомихайловкой почти ежедневно. Вы и сами это можете видеть из нашей ежедневной сводки. На протяжении последнего месяца у агрессора было несколько продвижений. Там в 10-х числах февраля им удалось закрепиться в некоторых домах Новомихайловки, но успех россияне не развили и поселок полностью не взяли. Они контролируют сейчас восточную и южную окраину. Напомню, Новомихайловка — это так называемое Новопавловское направление к западу от Маринки, которую недавно захватила армия Российской Федерации. Ну а мой коллега Сергей Горбатенко побывал у артиллеристов, которые работают на Авдеевском участке фронта. Они говорят, что Россия там продолжает штурмовать людьми. Среди других методов, которые агрессор сейчас применяет, это дистанционное минирование путей сообщения вооруженных сил Украины. У России все еще есть преимущество в артиллерии, но поставки снарядов в украинские войска в последнее время улучшились. Об этом рассказывают бойцы. Давайте их послушаем.
Передаємо всім привіт, хто нас знає, хто нас любить і хто нас чекає з перемогою. Сережа, по готовності робиш вітер. А котик передає привіт, у шльопкам.
Це член нашої команди. Вот. У него даже тоже есть член. Если вы обратили внимание.
А какие він обов'язки виконує на цій війні?
Поднимает настроение. Вот. И портит настроение.
Здравствуй, дедушка Кабаев!
Борода и звати!
Ты снаряды нам принес!
Зарбати!
Ну и працюем, бать. Коли ціль відпрацьована, ну, це кайф. Реально, це кайф. Це хеві метал,
Собакен заряжен? Да. Запускай Валентиночку!
Армата! Зараз намагаються проходити далі по всім околицям. І по півночі, і на самій Авдіївці, і по півдню. Ну, у них не вдається. Вони відправили 20, наші хлопці їх поклали, і ті 20 йдуть по тим 20, що вже лежать у них перед очима. І більше почали бити ракетами по цивільному населенню, незрозуміло з якою метою. Я розумію, там авіабомби, добре, вони хочуть знищити наші війська, наші позиції, цивільне місто, багатоповерхівка, незрозуміло, яка мотивація у них для цих дій.
Насипай!
Вони зараз почали застосовувати взагалі міни, мінують дистанційно, розкидають ці міни по дорогах. Але якщо потрібно доставити їм подарунки, то заставляємо. Хотілося б більше, щоб їх було, і хотілося побільше подарунків, побільше бавовни відправляти їм туди, щоб... Стараємося все, що в наших силах. Якщо просто перестануть подавати, то... Ці боєприпаси. Ми не знаємо, що далі буде. Просто з палками воювати проти орди на танках.
Насипай.
Гармата!
Що у нас погон?
Важка ситуація. Дуже важка. От. Ну, зараз вона стала трохи краща за счет того, що почали возити БК.
Почало покращуватись.
Конечно, потому что БК начали возить. Возят БК, и ворог уже не просувається. Ми його то і зупиняємо. Але я вам скажу так, що для того, щоб його відганяти і назад відбивати території, на ще більше БК.
Ахтунг!
Коли російські війська штурмували Авдіївку, що відбувалося у вас? Наскільки у вас багато було роботи?
Снарядна голодовка у нас відбувалася. Ми працювали, це так, курам на сміх. 1-2 вистріли в день. Якщо зробиш, то це, скажімо, це взагалі не робота була. Хто там раніше думав, або, може, навіть і зараз такі є, які думають, що там армія дебілів, то це сильно помиляються. Ми воюємо з дуже... сильной профессиональной армией. Так вот, Орлан 22-го года и Орлан 23-24-го сравнивать, это, ну, все равно, что сравнивать Мерседес с запорожцем. Вот как-то так. Насколько они прокачали. Помимо Орланов, у них там еще хватает других. То же самое с Ланцетами. Ланцет 22-го года и Ланцет 24-го. Специально для тех, кто сейчас там бегает по российским военкоматам и думает подписать там контракт, ехать нас освобождать там от чего-то. Вы немножко подумайте, если у вас есть хотя бы немножечко мозгов. Мы там бомбили Донбасс 8 лет, да? Угу. А чем мы его, блядь, начали, блядь, бомбить, как вы говорите? Может, от того, что, блядь, мы начали, блядь, туда стрелять, блядь, потому что туда кто-то зашел, ваши войска. Чтобы не было расширения НАТО, это самое смешное, да, Украина в НАТО. Да Украина в НАТО не шла бы, пока вы вот эту вот полномасштабку не устроили. Ну, подумайте над этими, я же говорю, может вас что-то вам там не рассказывают или рассказывают совсем не то, что надо. пока вы там врачей своих проходите, у вас время есть подумать, и что, возможно, тут никого не надо освобождать, кто-то лично кого-то просил.
На оккупированных территориях Донбасса полным ходом идет нелегитимное досрочное голосование за президента России. Оно стартовало 10 марта, хотя в некоторых прифронтовых районах избирательный процесс идет аж 25 февраля. Как проходят псевдовыборы и почему оккупированные территории голосуют не вместе с Россией, расскажет моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даш, каким образом людей заманивают на участки на это так называемое досрочное голосование?
Ну, прежде всего, создается такая картинка массового практически помешательства, как оккупированные территории Донецкой и Луганской области массово бегут голосовать за Путина, повсюду развешиваются флаги России с портретом Путина, якобы приди и сделай свой выбор, как это происходило в Луганске. В Шахтерске там вообще открыли досрочное голосование тем, что запустили воздух белых голубей, всяческим образом стараются привлечь внимание. В Донецкой области на оккупированных территориях вообще решили подойти креативным образом и устроить забег спортсменов и автопробег, типа бегу на выборы. Там сначала бегуны пробежали определенную дистанцию с флагами и транспарантами, потом передали эстафету автомобилистам, которые поехали по городу с флагами там, с Россией в сердце, и дрифтую за выборы, мой выбор России, и прочими лозунгами. Они доехали до Макеевки, передали флаги и эстафету уже как бы в Макеевку. И таким образом до 17 марта планируется, что эстафета пройдет по всей оккупированной территории Донецкой области.
Ну, вот такие вот пиар-акции для того, чтобы заманить людей или, по крайней мере, показать людям, что это всем очень нужно и очень интересно. Даша, а можно ли говорить о том, что это голосование, свободное, прозрачное? Как оно технически происходит, досрочное голосование? Расскажи немножко.
Говорить о том, что это прям свободное волеизъявление, крайне сложно, потому что по свидетельствам местных жителей, что как бы там даже в частности на голосованиях на придомовых территориях рядом присутствует несколько человек военных, и в частности я предлагаю посмотреть сейчас, как голосовала на дому 98-летняя северодончанка Евдокия Романовна, и, собственно говоря, как это происходило.
Евдокия Романовна, мы пришли к вам, чтобы вы проголосовали. Евдокия Романовна, не спешите, все хорошо. Да, сердце.
Вот, и как бы на заднем плане в этом видео попал военный в полной экипировке с автоматом, и как бы пользователи социальных сетей все сразу же заметили, что как бы что там делает военнослужащий, и там задали вопросы. Но тем не менее, как бы вопросы внимательных северодончан сразу же были удалены, остались только лишь позитивные комментарии о том, что ну вот какие молодцы, пришли к женщине. Собственно говоря, как бы продвигают историю о том, как важно пройти так называемые выборы досрочно, и пришел на избирательный участок и оккупационный глава Северодонецка, заявив о том, что для него это очень важное событие, так как он впервые голосует за президента России. Сейчас как бы бюджетников активно сгоняют массово досрочно принять участие в так называемых выборах. В частности, как это происходило в Иловайске, там полностью коллектив железнодорожников Иловайской пришел поддержать так называемые выборы. Предлагаю посмотреть, как это было и что говорили люди.
Железнодорожники вообще очень дружная команда всегда. Работа у нас командная. На работе нас собрать проще и быстрее. Дома можно кого-то не застать в выходной. Поэтому и решили принять участие в проекте «Голосуем командой».
Вот и как бы очень много бюджетников, которые вот рассказывают на камеру, что вот они пришли поддержать выбор всем коллективам, потому что их сложно там застать выходные дома, а сейчас они будут. Но однако же очень активно вытираются видео там, где видно вооруженных людей на фоне охраняющих эти избирательные участки. Но, как говорят сами местные жители, так называемых сотрудников Росгвардии и службы, Федеральной службы безопасности России довольно-таки много привезли на оккупированную территорию, якобы для обеспечения правопорядка. Ну и тут же есть тоже некоторый диссонанс, потому что пророссийская часть населения оккупированных городов говорит о том, что зачем вообще нужны наблюдатели, ведь у них не будет никаких нарушений, всем понятно, какой будет выбор, а более нейтральная проукраинская часть населения говорит о том, что это выборы без выборов, потому что невозможно проявить свободное волеизъявление под дулом автоматов, и напоминаю, в частности, так называемые референдумы 2014 года, когда всех массово сгоняли и заставляли делать выбор якобы о присоединении к России.
Даша, ну, чтобы, да, отметить, не все бегут на выборы, да, и голосуют командой, а есть люди, которые, ну, не очень понимают, да, зачем этот фарс происходит.
Действительно, очень много людей, которые не согласны с этим, в частности, это как бы что касается там проукраинской части и нейтральной части населения, если так можно сказать, потому что многие люди отказываются идти голосовать, но даже тем, кто отказался принимать участие в так называемых выборах, им было объявлено о том, что ну, ваш выбор сделают и без вас, уже и так понятно, что президентом станет Путин. В частности, там, вот, если мы будем говорить о новооккупированных территориях, что в Донецкой, что в Луганской области. Там подняли списки избирателей до оккупации и как бы решили, что независимо от того, в городах ли эти люди сейчас находятся или выехали, за них все равно в бюллетенях поставят галочку и будет произведен отчет, что вот эти люди действительно проголосовали. Еще такой момент, что крайне сложно проследить настоящие тенденции, потому что, ну, снова же таки, цензура на оккупированных территориях и в пабликах, когда обсуждаются выборы президента России, оставляются исключительно хвалебные комментарии о том, что как все рады, что они проголосуют, они наконец-то с Россией, 8 лет они этого ждали. Если же только появляется хоть какой-то негативный комментарий о том, что это выборы без выбора, что и так понятно, что президентом станет Путин, и зачем это все нужно, это моментально удаляется, человек отправляется в бан, и повсюду создается лишь картинка о том, что вот оккупированные территории дружными рядами бегут голосовать за Путина, и все крайне рады тому, что их якобы присоединили к России и объявили этой территорией.
Даша, есть какая-то ответственность для людей, которые голосуют на этих псевдовыборах? Люди спрашивают часто в комментариях, как это те люди, которые находятся в оккупации.
Да, действительно, многие даже не идут голосовать, потому что боятся уголовной ответственности, но вот, в частности, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что стоит различать, что как бы ответственность действительно есть, но исключительно для тех людей, которые организовывают так называемые голосования, как бы устраивают их. А что же касается гражданского населения, которое, если они придут принять участие в выборах, то за это уголовной ответственности не предусмотрено, так как все прекрасно понимают, что жизнь в оккупации как бы противоречит каким-либо соблюдениям прав человека, и у людей, по сути, нет выбора. Поэтому даже если человек будет вынужден прийти на избирательный участок и там поставить галочку за какого-либо кандидата, то уголовной ответственности для него не будет. Уголовную ответственность в Украине понесут лишь только организаторы, члены избирательных комиссий, и, ну и непосредственно как бы, те люди, которые организовывали так называемый избирательный процесс.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, была в эфире радио «Донбасс Реали». Идем дальше. Когда закончится война? Это самый задаваемый, наверное, вопрос сегодня. Почему на него так сложно отвечать, объясняет моя коллега, редактор «Донбасс Реали» Светлана Кузьменко.
Когда закончится война? Этот вопрос задают президентам, генералам, экспертам, бойцам в окопах и Гуглу. В феврале 22-го Россия надеялась решить украинский вопрос за 3 дня. А идет полномасштабная война уже 2 года. И продлиться она может еще от 2 лет до нескольких десятилетий. Такие оценки приводят многие военные и аналитики. А вот некоторые, напротив, считают, что война может закончиться гораздо быстрее. Почему прогнозы такие разные? Главная причина – множество сценариев развития событий. Приведем несколько примеров. Выборы президента США. США больше всех помогают Украине. И судьба этой помощи немало зависит от того, кто возглавит страну в 2024 году. Есть вероятность, что это будет Трамп, противник поддержки Украины. Производство оружия и боеприпасов. Мир не ожидал конфликта такого масштаба. Даже оборонных предприятий США и Германии не хватает мощностей. И это еще один риск дефицита техники, оружия и боеприпасов для ВСУ. Смерть Путина и или свержение режима. В таком случае война может быть завершена или как минимум поставлена на паузу из-за нестабильности в самой России. И это всего лишь три фактора, каждый из которых способен изменить ход войны. Еще важно, что именно будет означать конец войны. Капитуляция России, локализация боев на востоке и юге, выход на границы 91 года. Когда закончится война, сложный вопрос, и на него не может быть простого ответа. А как вы считаете, когда может закончиться война? Пишите в комментариях.
Итак, русские добровольцы, как себя называют, русский добровольческий корпус «Свобода России» и «Сибирский батальон», пошли сегодня ночью в новый рейд на российскую территорию. Сегодня мы будем подробнее говоримся непосредственно со событиями. Информация сыпется на протяжении всего дня. Со мной в студии Татьяна Забаштанская. Таня, привет.
Привет.
Таня собирала информацию об этом новом рейде российских добровольцев. Таня, расскажи, где географически все это происходит, когда смогли или не смогли, да, мы еще не знаем, действительно ли проникли на территорию Российской Федерации, потому что сами власти России это отрицают. Ну, где они, как заявляют, в глубине российской территории, зашли ли?
Ну, по информации, которая есть у нас, прям вглубь российской территории им не удалось зайти. На данный момент театр боевых действий происходит в Белгородской и Курской области. А если быть точнее, то, как заявляли Легион Свободы России и Русский добровольческий корпус, они сейчас находятся, захватили, им удалось захватить село Лозовая Рудка в Белгородской области. И где-то часов так в полвторого они сообщили, что захватили село Теткино в Курской области.
Ну, то есть это такие населенные пункты недалеко совсем от российско-украинской границы. Да. Что, как Россия отреагировала на вот эти вот новые бои на их территории? Признали ли они вообще, что там что-то происходит?
Ну, прям боями это никто не называет. Они говорят, что зашли на территорию группы ДРГ, и вот где разнится информация, что сибирский батальон и русский добровольческий корпус, они говорят, что бои точатся, и они продвигаются. А вот Минобороны России, например, сказала, что они уже отбили эти атаки. Они не им не удалось продвинуться, были убиты вот те участники группы ДРГ, которые заходили и оставили, некоторые отошли назад на территорию Украины и оставили свою технику в России. А вот, например, те добровольцы, которые зашли на территорию Украины, они говорят, что они сейчас держат вот эти села и отбивают атаки. И вот, например, где-то в часа в три русский добровольческий корпус сказал, что в Теткино отошли российские войска и оставили свою бронетехнику там.
Украинская власть как относится вот к таким вот походам, как комментирует это все?
Сегодня к нашим коллегам «Свобода ранок» включался глава управления разведки Министерства обороны ЮСов. Я вот предлагаю послушать, что он сказал.
Мова йде про громадян Російської Федерації. І так, підрозділи і структури «Легіон Свободи Росії», «Русський добровольчий корпус» і «Сибірський батальйон» – це структури, які на території РФ діють автономно, незалежно, виконуючи свої суспільно-політичні програмні задачі. Зрештою, вони у себе вдома. Це вже не перша операція цих підрозділів на території так званої РФ. І так, зараз мова може йти, імовірно, про спільні операції цих структур, зокрема, на території Курщини і Білгородщини.
Это уже очередной рейд, ну, вот этого альянса добровольцев, да, РДК, Свобода России, Сибирского батальона. В этот раз как они декларировали цели, зачем они, ну, вот, начинают эту военную операцию?
Главная причина – это выборы. Они хотят, как говорят же Легион Свободы России, например, они говорят, что они хотят повалить тоталитарный режим. Вот у нас есть урывок их обращения, в котором они объяснили, почему.
Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха, освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть.
Спасибо, Таня. Татьяна Завоштанская была вместе со мной. К нам присоединяется Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express. Иван, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, взаимно.
Иван, ну вот очередной рейд русских, российских добровольцев, да, вот такой вот триумвират РДК, Свобода России и сибирский батальон. В очередной раз они заходят на территорию Российской Федерации. В этот раз приурачивают это к выборам. Вы видите возможность открытия второго фронта, полноценного второго фронта? Или, вот, судя по всему, вот эта военная операция закончится так же, как и предыдущие 1-2 дня, ну и потом они оставят вот эти вот захваченные территории? Или в этот раз подготовились лучше? Ну вот, ваше впечатление.
У мене тут просто зустрічне питання до вас виникає, чому ви вирішили, що в нашому випадку навіть операція там в масштабі 1-2 дня відтягується назад, що це недостатньо. Знаєте, ми просто тут рухаємося дещо хібні концепції. Тут я, звісно, буду тут далі говорити трошки такі кивоками, намюками, ну я думаю, там більш-менш буде зрозуміло. Хибна концепція, вона полягає так, щоб, мовляв, треба на території Російської Федерації підняти якісь от повстання, щоб воно одразу, одномоментно пошатнуло країну-агресора, там ввергло російським імперіалізмом в тартарари, і от не менше ми тепер не погоджуємось. Ну, звісно, в такому ракурсі, да, от, ну, якщо так думати, то звісно ж це, мовляв, акція, яка ні до чого не приведе, якщо в такому ракурсі думати. Тому що, повторюсь, ще раз, у нас тут суспільна думка налаштована так, що на Росії має обов'язково піднятися якесь масштабне повстання, яке ледь чи не сходу має там поставити режим Путіна в такі перспективи, як, наприклад, марш Вагнера на Москву, а на менше ми вже не погоджуємося. Але, скажімо так, от те, що ми зараз бачимо на кадрах, воно дуже схоже на рейдову операцію за стандартами НАТО. Причому якраз те, що російські військові думці, на щастя, недоступно, а от якраз наші думці, якраз доступно. Більш того, анонс подібних заходів ми, ну я не знаю, можливо помиляюсь чи ні, але бачили в публікації програмові від генералів Залужного і Забродського ще влітку 2022 року. Причому Забродський там фігурує не просто так, а людина, яка от на чолі одної з десантних бригад, що у 2014 році провела успішну рейдову дію. Більш того, як ми можемо зауважити, якби, ну, головне управління розвідки в даній ситуації, воно виникає не просто так, а виникає в тій ситуації, що раз у нас є політична рамка, що західні союзники не схвалюють перенос бойових дій на територію Російської Федерації, ну, скажімо так, постійними, ну, регулярними збройними формуваннями держави Україна, значить, треба придумати щось таке, щоб це, ну, формально не належало до регулярних збройних формувань держави Україна. Ну, але, знаєте, говорити на повному серйозі про те, що якби РДК там, інші загони збройної російської позиції взагалі не мають відношень до, скажімо так, до нас, ну, якось не доводиться, особливо після того, як використання цих же загонів було зафіксовано в оборонних боях на Авдіївському напрямку. Відповідно, навіть якщо це буде операція в 1-2 дні відтягнутися назад, от таку демонстрацію яскраво, таку, знаєте, рейдової операції за стандартами НАТО, причому значно краще, чим би це могли б зробити країни НАТО, не варто марнувати, чисто тому, що, ну, країнам Заходу в подібних умовах діяти не доводилось.
Іван, ну а представьте собі, як би це на руку сыграло силам оборони України, якщо б, ну, от РДК, російські добровольці і інші от підрозділення дійсно все время вели там бойові дії, пытались продвинуться дальше, це було б, ну, гораздо більш ефективно.
Діалектика полягає ось ще в чому. Лише завдяки оборонним діям Сил оборони України на Куп'янському і Лиманському напрямку ця вся акція, в принципі, стала можливою. Тобто воно, ну, наче може бути ще така ілюзія. Ну, подумай, що там такого? Прислати недостатньо групування, щоб воно могло прорвати укріплену лінію оборони в Курській і, яка там ще, Білгородській області, РФ, там, де 20 тисяч російського групування, кілька десятків одиниць бронетехніки, і артилерії. Ну, сущий пустяк. Треба всього-навсього десь орієнтовано корпусно хоча б 50 тисяч штиків, якщо не в 100 тисяч штиків. На жаль, наскільки мені відомо, 100 тисяч росіян, які б вирішили б перестати гратися в навальнізм і долучитися, натомість долучитися зброєю на підтримку України, у нас тільки нема. Відповідно, доводиться виходити із того, що є. Плюс, я пропоную зафіксувати ще таку історію. Коли росіяни ще минулого літа починали наступати на Куп'янському напрямку і впарилися досі в село Синьківка, то вони ставили перед собою два завдання. Завдання максимум – це захопити Куп'янський Ізюм і створити фланг для наступу на сході. Завдання мінімум, після того, як в них там, знаєте, пішли перші провали, скувати нас там боями з тим, щоб от подібні акції – під вибори Путіна були неможливими. В даному випадку, те, що росіяни навіть не досягнули такої задачі мінімум на стратегічному рівні, знаєте, вже для нас було б, мало би бути приводом відкорковувати шампанське, що там от який насправді гарний хід в стилі асиметричної війни у нашого воєнно-політичного керівництва відбувся. Тому що давайте пригадаємо, кілька тижнів чи кілька місяців назад ми всі дуже обговорювали дуже сумну перспективу, що там Путін хоче сходити у великий наступ на сході, спробувати захопити всю Донецьку область, ну і так от легітимізуватися на який вже там, прості господі, строк. Бачимо трошечки іншу картину. Слава Богу, Донецька область, навіть попри цю трагедію, яка відбулася навколо Авдіївки, Донецька область, вона переважно під контролем українських збройних сил українського уряду, а натомість росіянам тепер доводиться мати проблему з тим, що от з нашої сторони там хтось наступає.
Да, ну и интересные такие нюансы, что были сообщения о минировании и строительстве фортификационных сооружений на российско-украинской границе, да, как раз вот Белгородские, Курские области, ну, мы видим, что, скорее всего, их преодолели. Иван, а то, что это случилось в преддверии выборов без выбора в России, это тоже важно, да, вот, ну, в современной войне подобный контекст, он, наверное, тоже просчитывается, да, не зря они пошли в неделю, ну, когда уже стартовало, допустим, на захваченных территориях Украины. Країни псевдовибори Росії голосувати.
Знаєте, більш того, я ще думаю, тут варто було б виділити, що схоже, нарешті у нас починають гратися в це рефлективне управління відносно росіян як противників, те, що досі вважалось таким питомим інструментом самих росіян. Тому що, ну, знаєте, мені особливо так різалось в очі, що там добровольці, коли там до когось закликались, ну, вони постійно говорили про їх участь у виборах. Ну, з формальної точки зору, вони там навіть, якщо б зайшли, спробували б там з автоматами на якусь ділянку, звісно, що це було б таке собі зрелище. Та вони явно, з однієї сторони, намагаються підхитнути позиції правлячого режиму там, такими висловами, і заодно, очевидно, підхитнути позиції деяких груп російської опозиції, які, якби, ну, називаємо так м'яко, не визнають шлях збройного спротиву режиму Путіна, та й, м'яко кажучи, займають діалектичну позицію відносно агресії РФ проти України, та й, як можемо пригадати, на церемонію Оскара, фільм, коли там вручали щось там про якусь нагороду, про фільм про Навального, теж одягнулись так собі.
Кроме этого, не только утро сегодня громкое и тревожное в пограничных с Украиной российских районах, но и ночь была очень громкой, тревожной и яркой. Беспилотники атаковали Москву, Тульскую, Нижегородскую области, Белгород, Курск, Орел и Воронеж. Действительно массовая вот такая вот атака. Мы сейчас видим карту, и чтобы мы понимали масштабы событий. Наверное, самое интересное событие произошло в российском городе Кстово в Нижегородской области. Там из-за прилетевшего беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе из-за атаки дронов. Ну вот сообщает, в частности, и ваше издание, что там достаточно такой ощутимый процент, 5% переработки нефти всероссийского объема происходит на вот этом вот заводе в городе Кстово. Ну, Иван, как вы вот это вот все прокомментируете? Ну, исходя из номенклатуры атакованных объектов и одновременности, как вам эта операция воздушная?
Ну, я би сказав би коротко. Ці в нас дружно питали, де наші шахеди, ну ось наші шахеди. Ну, звісно, те, що у нас з'явилися нарешті свої аналоги шахедів, причому які там, ну, за думкою російських воєнкорів, можливо, навіть більш потужніші, ніж оригінальні російські шахеди, які про нам прилітають. Звісно, це заодно диктує свої переваги, як і недоліки. Ну, недоліки в тому, що, ну, дрони, камікадзе, вони всюди збиваються, на жаль, однаково плюс-мінус такою ж ефективністю. Ну, тобто, якщо ми змогли знайти засоби протидії проти російських шахідів, ну, росіян вони теж є. Але сам факт, що нарешті почались такі масштабні удари, це не може не радувати. Відповідно, ще плюс теж пропоную звернути увагу на те, що за таким дивним чином от такі от набіри бавовни, він теж от був синхронізований заходом загонів російської збройної ОПЗ. А так-то, звісно, вони да, діють автономно, за своїм задумом і взагалі ніякого відлукується з представниками українських силових структур.
Украина приспособилась, ну, конечно, это цинично прозвучит, но тем не менее, как могла, приспособилась к этим атакам шахедов, да, понятно, что гибнут люди и получаются ранения, вот совсем недавно трагедия в Одессе. А Россия как-то сможет приспособиться к, ну, вот таким роям дронов и чуть ли не еженочным атакам, ну, учитывая размеры, да, территории Российской Федерации, как вы охарактеризуете перспективы того, чтобы, ну, вот Россия какие-то нашло противоядие против такой тактики Украины?
Знаете, в теории у них этих противоядий мало бы быть больше, ніж. Тут питання в тому, як вони ними користуються. Ну, тому що раз на то пішло. От ця історія, коли росіяни намагалися ганятися на ударних вертольотах, там Мі-28 і інших, і тому подібне, ну, вона, як на перший погляд, виглядала смішно. Вони ж там під вертольоти були адаптовані і, скажімо так, відповідні версії ПЗРК і гла і верба. Тобто, знаєте, ну, вчіпляти трубу, щоб із неї можна було стріляти з вертольота по повітряним цілям. Не кажучи вже про наявність цих протитанкових ракет «Віхер», по яким взагалі заявляється здатність теж вражати повітряні цілі. Все-таки там купа старих зеніток С-60, які ми там теж використовуємо, зенітки «Шилка», плюс у росіян були різні розробки, ну, спроби такі оригінальні, називаємо так, конверсія радянських систем з тим, щоб збивати дрони, в них теж були. Тобто, виходить певний парадокс, що росіяни, от скільки вони вже мають справу з нашими дроновими атаками, про тому, що у них іначе як кращий організаційний ресурс, іначе як ресурс матеріально-технічний, теж ресурс більший. І врешті це з росіянами трапився неприємний казус, коли Матіас Руст в 87-му році сідав на Красну площадь, на малорозмірну повітряну ціль, і виходить ешелонована система ППО і пропустила. Не знаємо, який казус був. Але при цьому росіяни, ну, на щастя, демонструють гіршу адаптивність. Можливо, з ними тут просто грає такий, знаєте, називаємо так, великоімперський шовінізм, тому що те, що з ними досі було з дроновими атаками, от якщо почитати їхні вислови, це виглядало так, що ой, та що там такого, просто кілька кілограмова бойова частина вікна вибивають. І нічого, що вибивають вікна міністерстві в російському. Там Мінпромторг, там башня Москва-Сіті, там де заодно займалися цими історіями по дронам камікадзе. От коли почало некну думку російських воєнкорів прилітати щось схоже на виріб лютий, ну, там, наче далекобійний дрон камікадзе від Укрбронпрому, схожий на Байрактар, в якої бойова частина 75 кілограмів. Отут вони нарешті задумались. Хоча хто знає. З росіянами їхній цей великоімперський шовінізм, він завжди грає злий жарт, тому так і може вийти, що при тому, що в них засобів ППО, даруйте, просто тупо більше, вони таки не зможуть налагодити нормальну ефективну систему протидії на відміну від нас.
Прямо перед нашим ефіром упав в Ивановской области Российской Федерации возле военного аэродрома «Северный» самолет Ил-76. Сообщается, что на борту было 8 членов экипажа и 7 пассажиров. Зрелищно он падал. Давайте посмотрим видео.
Ой, повился! Мотор повился!
Да, мотор горит!
Какой погас? Нет, горит, загорелся опять.
Это далеко от Украины, я вот на всякий случай отмечу, за Московской областью. Ну и отметило российское здание базы, подтвердили это в Минобороны России, что этот самолет совершал учебный полет. Во время разворота у самолета загорелся двигатель. По предварительным данным, пилот как бы пытался затянуть до аэродрома, но когда понял, что не сможет это сделать, стал уводить самолет от жилых застроек. После этого самолет упал в лесополосе в районе кладбища. Там еще на видео видно, что-то вываливается просто из вот этого транспортника. Что произошло, как вы думаете? Думаєте, Іван?
Він упав, ну знаєте, що з ним можна сказати. От росіяни просто треба звикати, що літаки тяжелі воздуха, вони мають іноді падати. І відповідно це про всяк випадок спойлер на майбутнє. Коли знову поновляться літакопади, нам всім краще буде згадувати ось от недолугий жарт російського імперіаліста Задорнова про те, що самоліти тяжелі воздуха. А якщо говорити більш предметно, давайте подивимось на географію. Іваново, Івановська область. У деяких російських ресурсах вже пішло припущення, що там не просто ще плюс 8 чоловік просто так болтались на борту цього Іл-76, а що це от начебто були оператори до радіотехнічної апаратури на літаках А-50, які там взагалі то стоять. Тому що, ну, раз на то пішло, на аеродромі Іваново, там стоїть оця основна база літаків А-50. Навіть наше видання навіть недавно писало заміточку по супутниковим знімкам тієї бази. І там якраз було видно, що в них стоїть там 5 А-50 в робочому стані, 9 в розібраному неробочому стані, як донори запчастин. Ну, і орієнтовно 15 літаків Іл-76. Ну, хто знає, що вони там насправді везли, це явно був не навчальний політ, це раз, тому що взагалі то для навчальних польотів у росіян є Л-39 Альбатрос. А тут, знаєте, повний екіпаж, ще плюс пасажир на борту. Ну да, от схоже, що вони хіба що, якщо могли навчатись, то хіба що яким, ну, ефективніше розбиватися. Очевидно, що це мало якесь відношення все-таки до того, що там стоять А-50, якщо раптом росіяни втратили особливо дефіцитних спеціалістів, під ці літаки, то звісно, що вони будуть тепер камуфлювати цей епізод як завгодно, і не дивно, якщо вони завтра почнуть говорити, що це все привиділось, як там формулювання, борт частично розрушен, це за їхніми словами.
Да, ну то есть это может списываться даже вот в старание Украины лишить России или персонала обслуживающего, или самих бортов А-50 вот этих летаков, самолетов, локаторов. Еще один удар эффективный был нанесен вчера вечером. Украинские воздушные силы нанесли удар по командному пункту Российской Федерации, который был расположен на корабле, который сел на мель. Само видео удара показал командующий воздушными войсками Николай Лещук, а военно-морские силы объяснили, что это танкер «Механик Погодин», который стоит на мели возле Кинбургской косы. Это российское судно находилось под арестом в Украине с 2018 года, а в 2022 россияне попытались вывести его, но не смогли и посадили на мель. После подрыва Каховской дамбы судно выбросило на косу, и Россия, воспользовавшись этим, на нем расположила средства разведки, радиоэлектронной борьбы и пункта управления FPV-дронами в Херсонской области. Издание «Милитарное» отмечает, что по точности удара можно судить. В ИСУ работали, скорее всего, управляемыми авиабомбами «Дждам» или «ААСМ». Ну и, может быть, я не знаю, сейчас вам Иван вопрос задам, это в контекст такой более широкий, уничтожение кораблей вообще в Черноморском регионе, да, Кинбургская коса, это уже... Ну, такие ворота в Черноморский регион. Там сообщил Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны, что вот эти вот все взрывы и расчистка территории, это все подготовительное мероприятие к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Иван, ну а что это может быть? О чем говорит Буданов? О какой операции на юге?
Взагалі без поняття, знаєте, якби навіть мав би поняття, то мав би взагалі для приліччя прикидати, що нічого не розумію, ну, тому що на то вони є спеціальні різного роду операції, щоб їх треба було пояснювати постфактом, а не анонсувати. При всякому випадку, я думаю, що все-таки от цей епізод з Погодиним, він не має до цього прямого відношення, чисто тому що, ну, по-перше, от дуже таке глибоке припущення, що могли працювати джейдамами і або цими французькими бомбами Хаммер. Даруйте, але у нас ж нема просто можливості підібратися на настільки близько відстань, щоб влупити по кораблю з керованою, некерованою авіабомбою. Ну чого ні? На жаль, вже нема. Російське ППО працює занадто щільно. Більш того, тут, в принципі, диво, що нам в умовах поточної технологічної переваги росіян якраз на фронті у протиповітряній обороні, що вдається скидати такі боєприпаси, ну і щоб це завершилося успіхом. Тут, можливо, просто така більш локальна деталь, що треба бути важнішим щодо того, що росіяни можуть, в принципі, використовувати такі гуманітарні якраз от об'єкти, не щодо того, щоб маскувати там якісь свої агресивні засоби. Ну, тому що, по-перше, це цікава новація, що вони, ну, лапка, звісно, цікаво, що вони влаштували передовий пункт для ударів і FPV-дронами по Херсонщині саме там. Ну, а по-друге, що замаскувалось під таке, тому що ми ж можемо навіть зустріти офіційне пояснення ВМС, ЗСУ по цьому епізоду, ну, і вони зафіксували, що взагалі-то, ну, це вже є законна військова ціль, тому що хочете цивільний танкер, але вони на ньому облаштували військові об'єкти, і це там суперечить одній із конвенцій ведення війни на морі. От така от історія. А щодо там різних історій з Кримом, ну, знаєте, Навіть якщо комусь хочеться в даному випадку зробити якийсь гучний спойлер, на нашому випадку краще робити вигляд, що ми цього не почули, і хай потім уже просто, ну, знаєте, росіяни потім пояснять, що з ними трапилося. А коли треба, то наші військові самі скажуть про досягнутий успіх.
Да, давайте зробимо вид, що нічого не услышали. Ну і последний к вам вопрос, очень интересно ваше мнение услышать. Сейчас вот началось строительство фортификационных сооружений, ну, по крайней мере, власть об этом активно заявляет. Вчера Зеленский во время вечернего обращения сообщил о том, что строится 2000 на длине 2000 километров три линии обороны. Ну, а почему только сейчас, Иван? У меня вот такой к вам вопрос, как это все устроено? Ну, очевидно, они были нужны раньше, вот эти фортификационные сооружения, еще в 2023 году, но строительство эффективное, такое быстрое, началось только сейчас. Кто несет вообще ответственность за то, что фортификационные сооружения на линии фронта не были построены? Генштаб, экономический блок, политики?
А мы все коллективно. Давайте, знаєте, для початку давайте уточнимо, що фортифікація – це не обов'язково, коли щось заливається бетоном. От уже коли виривається просто гарна траншея, як там деталізується, що там широко, десь там роють широкі траншеї, щоб там от метра два висотою, і цей, що там було зручно розминутися бійцям амуніції, це теж елемент фортифікації називається. Mm-hmm. Більш того, ще навіть така специфічна деталь, яка мені самому тільки сьогодні спала на гадку. От ці от різні речі, коли ми там кажемо, що, ну, там повідомляли наші економічні урядовці, що просили все США, так звані габіони, ну, земель, великі, називаємо так, щось типу мішків для закриття енергооб'єктів. Ну, це теж елемент фортифікації, який використовувався армією США в різних регіонах, ну, в різних, так би мовити, точках. Тільки виходить, що нам вистачило клепки попросити в американців цим елементом фортифікації закривати підстанції. Але щоб влаштувати позиції нашим військовим, чомусь не вистачило. Звісно, певна частина там на військовому блоці, не варто виключати, що вона може лежати, тому що, скрім, навіть на, ну, нашому колективу авторів доводилось спостерігати за дискусією серед профільних фахівців, що, ну, є момент, коли навіть, ну, що першими запит на будівництво десь там лінії укріпленої оборони мали би подавати командири бригад на місцях, але це чомусь не відбувалось. З іншої сторони, доводилося зустрічати заклики до Міноборони, за так по простому рівні. Ведіть нам в штат ескаватори, щоб ми не рили це все
лопатами саперними.
Да, не рили лопатами саперними чи чим там підпаде. Ну, з іншої сторони, а ми як суспільство, ми навіть влітку от 2023 року, коли перше бачили ці всі трагічні епізоди з спробами прорвати російську лінію Сировікіна, ми от як на це все реагували? Ми ж не ставили тоді всі питання, що треба щось робити терміново. От тому, на жаль, знаєте, в даному випадку, що якщо ми почнемо от прямо зараз шукати, хто винуватий, треба когось посадити, розстріляти і все таке, ну то знаєте, ми всі колективно вийдемо самі на себе, на жаль.
Спасибо большое вам, Иван. Иван Киричевский, военный обозреватель портала Defense Express, был вместе с нами. Присоединяется к нам Олеся Яхно, политолог. Олеся, здравствуйте, рада вас слышать.
Здравствуйте, взаимно.
Олеся, ну, хочется расспросить вас о политическом таком разрезе вот этого очередного захода так называемых русских добровольцев на территорию Российской Федерации. С вашей точки зрения, сыграет ли какую-то роль то, что они заходят на территорию России в преддверии выборов без выбора, да, которые состоятся, ну, на территории России в эти уже выходные? Какая задумка была в этом плане? Удастся ли испортить этим добровольцам вот праздник Путина переизбрания?
Я все-таки не привязываю это к выборам, хотя подпортить настроение, да, наверное, это может с точки зрения того, что, возможно, что есть такие возможности, да, устраивать, ну, как бы, да, или оборачивать так называемую спецоперацию в российской терминологии внутрь самой России. Но я все-таки не привязываю это к выборам. Я это больше с точки зрения конкретного влияния на результат. Я это привязываю с точки зрения, скорее, логики войны вообще, когда мы видим, что на текущем этапе Россия пытается активно воспользоваться задержкой финансовой и военной помощи Украины со стороны США, пытаясь, как бы, да, нападать или заходить на новые территории, а также все время поддерживая высокий уровень ракетных и дроновых обстрелов. И в этом смысле шаги, которые перенаправляют, да, вот эту российскую войну внешнюю вовнутрь, это в любом случае независимо от выборов, а с точки зрения самой войны, это правильно, потому что это позволяет хотя бы жителям, да и не только ощущать, что это действительно война. Если в Белгороде попал беспилотник, я сегодня там, да, читала, и с таким удивлением, да, об этом заявляют местные власти в России.
Там городской совет, да, ну так зрелищно попал.
Да, городской совет. Mm-hmm. Но так с таким удивлением, как будто, знаете, там дважды два, не четыре, а там какая-то другая цифра. Поэтому с точки зрения войны и того, что образовалась определенная пауза в помощи Украины, Россия этим активно пытается воспользоваться, и не только с точки зрения военного результата, но и с точки зрения продвижения, да, вот этой темы о переговорах, о том, что как бы, да, вот надо как бы, чтобы соглашались со статусом оккупации и так далее, которые звучат периодически, да, вот в тех или иных странах. Поэтому такие шаги, конечно, ну, они действенные, это то, что мы можем делать. Сложно, конечно, отделить, насколько это действия конкретных там российских батальонов с участием российских граждан и как бы сотрудничество с украинскими вооруженными силами, там, и западными технологиями. Ну, собственно, это и не важно. Для нас как раз очень правильно подавать, что это делают или участвуют в этом российские граждане, то есть та часть, которая недовольна. И тут, как бы, да, вот ту пропагандистскую мантру, которую Россия хотела навязать о якобы гражданской войне, собственно, если сами российские граждане отвечают военным путем российской власти, то это как раз наглядный пример гражданского противостояния просто в силу большой машины в России. Это сложно делать, но если есть такие граждане, которые могут противостоять в военном смысле, это, конечно, ну, для нас это всегда плюс. И это показывает какой-то формат противостояния. Если это невозможно делать акциями протеста, потому что тут же, как бы, мы знаем, как реагируют российские силовики, то такие действия на войну, как бы на военный курс, который проводит Россия, отвечать военными же действиями, ну, для нас это и в информационном, ну, прежде всего, плоскости информационной, это, конечно же, плюс.
Олеся, а как вы относитесь к этой парадигме, чтобы вооруженные силы Украины не воевали на территории Российской Федерации? Ну, я так понимаю, тут определенная хитрость, да, что российские граждане воюют. Вам это кажется парадигма полезной для Украины? Почему не может Украина защищаться, атаковать военные объекты, пусть даже наземными силами? Или это, в принципе, оправдано?
Ну, как бы я не противопоставляю одно другому. Я не считаю, что правильно говорить о том, что российские граждане участвуют в этих спецоперациях, но это правильно с точки зрения внутреннего, ну, как бы несогласия курса войны, что есть и российские граждане, которые этого не приемлют, которые понимают, что, ну, наверное, так, когда часть российских граждан сама осознает и поймет, что это война, а раз это война, то в какой-то момент и к вам может прилетать, и, возможно, это что-то поменяет. Но я не противопоставляю это тому, что Украина может наносить удары по российской территории с своим оружием или западным оружием. Я не вижу здесь как бы противостояния. Просто иногда, ну, как бы мы подаем, что это делают сами российские граждане, но понятно, что все равно так или иначе это происходит в сотрудничестве с украинскими, да, структурами, во взаимодействии и координации. Но иногда мы говорим, что какие-то, да, вот там спецоперации сделали конкретно украинские, да, вот силы. Иногда так тоже звучит, но мы не знаем до конца, кто на самом деле это сделал, как бы сами российские граждане или украинские. Я считаю, что это можно варьировать с точки зрения подачи информационной, тогда как это более удобно подавать, в том числе с точки зрения российских реалиях. Но я, в общем-то, это не противопоставляю. Я считаю, что хорошо, когда есть российские граждане, которые оказывают, как и белорусы, кстати, которые оказывают военное сопротивление в войне такими же действиями, как и я считаю, что вполне нам нечего скрывать, что мы можем наносить удары по российским целям, потому что Россия по нам наносит удары. И я думаю, что просто вопрос в Западе, да, то есть скорее Запад не может психологически еще преодолеть этот до конца барьер и очень медленно просыпается. не понимая, что вот эта боязнь, да, что западное оружие может попасть по целям где-то в России, даже долететь до Москвы, как сказал Шольц, обсуждая предоставление ракет «Таурус». Но нет этого понимания, что в какой-то момент запланировано, российские ракеты могут полететь по какой-то из столиц стран ЕС-НАТО. То есть если не предотвращать сейчас, да, то агрессия, она будет только разрастаться. Поэтому иногда, если используется западное оружие, да, иногда, наверное, не всегда, ну, об этом говорится, и могут включать там, да, ну, какие-то другие интерпретации, что это изнутри, там, да, вот.
Ну да, да, ну, мы услышали, Леся, что эта тактика, в принципе, оправдана с политической точки зрения. Спасибо огромное за ваше время. Леся Яхно с нами была, политолог. Ну и мои коллеги с канала «Настоящее время» покажут, как врачи спасают раненых гражданских в больнице Покровска. Медики говорят, мы несем свою оборону. Хоть это и не военный госпиталь, травм от боевых действий здесь очень много, ведь гражданские жители Донецкой области регулярно страдают от обстрелов. Болеть люди тоже стали чаще на фоне войны, поэтому пациенты все чаще тяжелые.
С 8 часов утра. Мы на работе, работаем работу. Даже если идет операция, мы же не можем ее остановить. Поэтому мы продолжаем.
Сколько пациентов вот максимум вам поступало за раз?
86 пациентов.
Анна – заведующая отделением экстренной помощи в прифронтовом Покровске Донецкой области.
Как давно работаете?
В этой больнице 2 года.
А вообще вот медиком?
22 года. Я когда заканчивала школу, у меня других вариантов, как медицина, просто не было.
Только накануне съемки Анна вернулась с курсов, где медиков из прифронтовых регионов учили, как правильно справляться с массовыми поступлениями раненых. И хоть война совсем рядом, порядок дня у Анны типичный. Утренний кофе, планерка.
Ну, кофе попить надо иногда. Но это не всегда получается. Иногда и без обеда. Садишься ужинать, заодно позавтракаешь и пообедаешь. Бывает такое. Вы на сидячей? Мужчину тошнит?
Работы в ее отделении и до полномасштабной войны хватало. Покровск – большой город, больных много. Но за последние 2 года, говорят медики, пациенты изменились.
Ну, сейчас и люди все обозленные, какие-то, да. Они просто все в штыки принимают буквально. Что не скажешь. Ну, так, стараемся подстраиваться.
Удается.
Агрессивные стали.
Как с ними нужно общаться?
Наверное, как и общались, спокойно.
Спокойно.
Ну, мы пытаемся, да, сглаживать все конфликтные ситуации.
Пациент с больным сердцем, женщина с подозрением на пневмонию, мужчина с резкими болями в животе.
Ты что, упал?
И я гребнулся так ловкенько, что искры с глаз. Ну, ничего, встал. Еле-еле.
И до обеда времени на еще один кофе у Анны нет. Пациенты тяжелые, часто приезжие из фронтовых городов, где гражданской медицины теперь нет вообще.
Запущенные пациенты. Есть пациенты, которые приезжие, ВПО. Поэтому они, конечно, они не обращаются сразу к врачу, когда возникла необходимость. Они уже обращаются, когда уже критическое состояние наступает. Те люди, которые, как они рассказывают, находятся в подвалах, сидели несколько недель, они, конечно, да. Но это люди старшего возраста, старшего поколения.
Но линия фронта возле Донецка двигается. И с недавних пор пациентов в клинике стало уже очень много.
Важнее, конечно, стало много раненых поступает.
Некоторые села Покровского района уже в зоне достигания обычной артиллерии. По самому городу то и дело прилетают ракеты.
Они сейчас поступают у нас с района, с города, с ближайших городов. Ну, много поступает. Это минно-взрывные травмы. Это травмы глаза. То есть наши специалисты, наши хирурги делают все необходимое для спасения жизни.
Недавно сеть облетела вот это видео. Медики одной из больниц Покровска пытаются спасти человека прямо во время ракетной атаки.
И мы это прочувствовали, когда нам на голову падает штукатурка, мусор. Мы подготовились, конечно, на такой случай. У нас есть операционная, которая находится в подвалах. Страх, наверное, приходит уже потом, когда осознаешь весь этот ужас, который происходит. А когда это происходит, ты должен взять себя в руки и оказывать помощь.
Ближе к вечеру у бригады Анны появляется небольшой перерыв.
Я голодная, думаю, надо же поесть, бо ночью хочется есть.
А можно на скромное питание? Ну, это же не все ваше.
Нет, ну, как сказать.
Чай, бутерброды и шоколадка, чтобы подсластить будни.
Сейчас в наше время это эмоциональное напряжение, физическое, какое-то эмоциональное выгорание все-таки наступает когда-то такой момент.
Но внутренние переживания здесь не принято показывать, тем более на камеру все улыбчивые и оптимистичные.
Когда вас питают какие-нибудь люди не из этих краев, как у вас там?
Ну и дуже часто питают, как у вас?
Все нормально.
Все хорошо.
У нас было завтра в Польщі год. Так вона каже, ми там дуже боялися, чим ви тут. От каже, ми все время плакали, це прилюти оці. Что плакать надо, помогать надо, робить.
Все прекрасно понимают, где они сейчас находятся, где мы живем, что надо защищать свою землю. Мы как-никак все-таки несем какую-то оборону свою со стороны здравоохранения.
Мы этого вроде не привыкнешь, мы уже якось не так.
Но мы иначе в своей тарелке.
Уже начали не так страшно.
Территория по чуть-чуть двигается до нас. Кто знает?
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Подписывайтесь на нас в YouTube. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».